Лента новостей. Информационная программа Иркутского городского радиоканала.
Материалы, которые звучат в наших лентах новостей, предоставляются Иркутскому радиоканалу, российским информационным агентством «Сибирские новости». Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области разъяснило порядок компенсации за твердое топливо. Ранее губернатор Игорь Кобзев подписал изменения в отдельный закон Иркутской области, касающиеся установления для некоторых категорий областных льготников права выбора между денежной компенсацией в твердой сумме и денежной компенсацией 50% расходов на оплату твердого топлива. Документ разработали правительство Иркутской области, депутаты законодательного собрания совместно с мэрами муниципальных образований. К категориям граждан, которые могут получить эту меру поддержки, относятся лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 41 года по 9 мая 45 не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР. Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года. Ветераны труда Иркутской области, граждане, имеющие статус «Дети Великой Отечественной войны», а также реабилитированные граждане и признанные пострадавшими от политических репрессий. Под твердым топливом понимаются дрова, уголь, топливные брикеты, пеллеты, горбыль. Изменения в областном законе распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. В 2024 году твердая денежная сумма может быть предоставлена гражданину, если ему в текущем году не предоставлялась компенсация расходов на топливо, пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Размер твердой денежной суммы подлежит ежегодной индексации и в 2024 году составит для южных районов области 700 рублей в месяц, для районов области, приравненных к районам Крайнего Севера, 1000 рублей в месяц, для районов Крайнего Севера 1100 рублей в месяц. Для реабилитированных лиц эта сумма составит соответственно 1300 рублей в месяц, 1600 рублей и 2000 рублей в месяц. Для предоставления меры социальной поддержки в твердой денежной сумме в 2024 году граждане должны до 1 декабря 2024 года обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Также до 1 декабря необходимо написать заявление о выборе формы предоставления меры социальной поддержки на 2025 год. Если гражданин до истечения 1 декабря 2024 года не обратился с соответствующим заявлением, в 2025 году предоставление ему мер социальной поддержки продолжится в форме денежной компенсации. Не во всех муниципалитетах региона разрешена заготовка твердого топлива. Следовательно, у жителей нет возможности купить дрова и предоставить платежные документы в соцзащиту для компенсации расходов. Вступившие в силу изменения позволят выплачивать денежную компенсацию в твердой денежной сумме. При этом у получателей меры поддержки остается право выбора – получать твердую денежную сумму или компенсацию расходов на топливо, подчеркнул губернатор Игорь Кобзев. Перспективы строительства нового здания Дома детского творчества номер 5 в Иркутске обсудили депутаты Думы Иркутска на специальном рабочем совещании. В нем приняли участие депутаты Алексей Савельев и Артур Бектимиров, чьи избирательные округа расположены в микрорайоне Иркутск 2, а также председатель постоянной комиссии Думы, депутат по избирательному округу номер 2 Виталий Матвейчук. Здание учреждения дополнительного образования номер 5 на улице Просвещения, 14, построено в 1906 году и только один раз в 70-е годы 20 века проходило реконструкцию. Фундамент, стены, перекрытия и коммуникации находятся в ветхом состоянии. Износ составляет более 70%. Сейчас имеется готовая проектно-сметная документация на строительство нового объекта. Получена положительная государственная экспертиза. На момент получения заключения в 2021 году смета составила 462 миллиона рублей. Проект предполагает строительство нового современного здания с учебными мастерскими для авиа- и судостроения, робототехники. Это именно те составляющие, которые необходимы для развития инженерного мышления у ребятишек. Также будут студия звукозаписи, театральные и хореографические направления, спортзал со складными трибунами на 70 мест для проведения соревнований и многое другое, рассказал директор Дома детского творчества Сергей Золотухин. Для строительства нового здания Дома творчества необходимо финансирование. За счет средств муниципального бюджета это будет возможно сделать только в 2029 году. За счет привлечения средств из федерального и областного бюджетов строительство на сегодня невозможно, так как субсидия на возведение объектов дополнительного образования, согласно нормативным документам, отсутствует. Депутаты городской думы планируют проработать вопрос изменения критериев положения вместе с парламентариями Заксобрания региона, чтобы приступить к реализации проекта в 2025 году. Дом детского творчества номер 5 – социально значимый объект для микрорайона Иркутск-2. Сейчас в этом здании занимается 170 детей в день. Педагогический состав составляет 14 человек. После строительства нового здания тут смогут принимать 1000 ребятишек в день. Это очень важно с учетом развития района и его активной застройки, резюмировал заместитель председателя Думы Иркутска, депутат по избирательному округу номер 7 Алексей Савельев. На самый большой действующий шагающий экскаватор страны, работающий на угольном разрезе N+, приехала автоэкспедиция «100 тысяч километров возможностей». Она проходит при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Преодолев 2000 пути, машины припарковались на промплощадке филиала «Тулун-Уголь», входящего в угольный дивизион N+. Здесь экипаж уникального драглайна «Эш-40-100», машина для перемещения горной массы, расположенной над угольными пластами, встретил участников экспедиции, провел экскурсию по машзалу экскаватора, а также показал шагарь в работе. Одна из задач экспедиции – увидеть своими глазами достопримечательности, природные и рукотворные памятники, а также дать людям информацию о промышленной мощи России на конкретных примерах. Поэтому мы не могли проехать мимо Тулуна, где работает самый большой экскаватор в стране. И вообще ведь история шагарей началась в России. Гениальный конструктор Борис Сатовский подарил миру эту удивительную идею, эту уникальную машину, без которой сегодня добывающую отрасль представить невозможно. Фото и видеокадры, сделанные нами, обязательно войдут в серию документальных фильмов и фотокнигу по итогам экспедиции, отметил Андрей Леонтьев, тележурналист, известный автогонщик, эксперт Комитета Государственной Думы по туризму, автор и организатор проекта. За 7 месяцев экспедиция посетила разные, как популярные, так и малоизвестные достопримечательности страны, останавливалась на уникальных промышленных объектах. Буквально на прошлой неделе энергетики рассказали команде автопробега, как работает братская ГЭС. Далее эстафету приняли тулунские угольщики. Специалисты основанного Олегом Дерибаской энергохолдинга N+, рассказали о горном предприятии, показали его работу и, конечно, не отпустили гостей без подарка. Подарили каску с фирменным логотипом и автограф от контрольного механика автоколонны «Тулун-Уголь» Михаила Киреева на крыле автомобиля. Следующая точка в маршруте автомобилистов – Хакасия и Тыва. Команда стремится установить мировой рекорд пробега в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту. Экипажи проехали уже 72 тысячи километров и посетили 67 регионов из 85 запланированных. Им предстоит преодолеть еще 28 тысяч километров. Администрация Иркутска продолжает поддержку участников СВО. На днях одному из них, командиру мотострелковой роты Максиму Обухову, мэр Руслан Булатов передал мотоцикл и УАЗ-фермер. Такой транспорт используется на фронте для различных потребностей. На территории муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс» ремонтируем технику, после чего отправляем ее нашим ребятам на передовую. Эту работу проводим с начала специальной военной операции. Сегодня вручаем 2 машины – мотоцикл и УАЗ коллеге, исполняющему обязанности директора муниципального унитарного предприятия ТЭСИ Михаилу Обухову. Он несколько месяцев назад ушел служить по контракту, удостоен ордена мужества, отметил Руслан Болотов. Подготовка автомобилей, необходимых бойцам, будет продолжена. В настоящее время ведется восстановление крупной партии спецтехники, транспортеров переднего края, которые позволят организовать доставку и эвакуацию раненых, а также мотоциклов. Их планируют до конца этого года отправить за ленточку. Всего иркутяне уже получили от города более 100 автомобилей. Несколько недель назад наш друг Максим Обухов обратился с просьбой приобрести мотоцикл, поскольку расстояния на линии фронта достаточно большие, порядка 30-40 километров. Передвижения на машине очень заметны, поэтому лучше использовать другой транспорт для подвоза провизии и боеприпасов. Мы с коллегами, не задумываясь, отреагировали, купили мотоцикл, довели его до ума и сегодня вручили. Считаю, очень важно помогать бойцам, поскольку от нас, от тыла, многое зависит, подчеркнул заместитель председателя, депутат Думы города Иркутска Александр Друзенко. Сотрудники администрации областного центра находятся на связи с военными, узнают из первых уст об их потребностях и на постоянной основе проводят сборы, доставку гуманитарной помощи, автомобилей, адресных писем и посылок. Накануне состоялась отправка партии радиостанций и детекторов дронов. От имени своей роты и от себя лично выражаю огромную благодарность мэру Иркутска Руслану Николаевичу и его команде за оперативность в помощи фронту. Вместе мы обязательно победим, резюмировал Максим Обухов. Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с Государственным архивом Иркутской области объявили сбор документов и воспоминаний о людях и событиях СВО. Иркутян приглашают присоединиться к проекту, главная цель которого – сохранение памяти о героях. Ветераны и семьи погибших бойцов могут передать фотографии, в том числе цифровые, удостоверения, военные билеты, наградные документы, дневники, записные книжки, письма, творческие работы, интервью с участниками СВО. Собранные материалы будут храниться под грифом «Секретно». Они войдут в отдельную коллекцию. По всем вопросам можно обратиться в филиал фонда по телефону 8 800 652 51 или в областной архив 23 93 50. Для участников городского проекта «Активное долголетие» провели экскурсию в районе сквера имени Кирова. Ее организаторами выступили краеведы научной библиотеки имени Молчанова Сибирского Иван Попов и Софья Бровец совместно с представителями компании «Н+» при поддержке Управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска. Основная тема мероприятия – история в камне. Именно в центральной части города сосредоточено большое разнообразие строений, возведенных в разных стилях. Экскурсоводы рассказывали об истории зданий, их архитекторах и строителях. Началась прогулка у бюста генерала Афанасия Белобородова. Следующим пунктом стал храм во имя Спаса Нерукотворного образа – Спасская церковь. Ведущие рассказали об Иркутском остроге, о начале строительства каменных сооружений. Также вспомнили о прежнем виде административного здания на улице Ленина 1А. В советские годы здесь располагался Дом Советов. Его построили в середине прошлого века на месте кафедрального собора Казанской Божьей Матери. В память об этом вблизи возведена часовня. Еще обсудили визиты в столицу Прибайкалья таких лидеров зарубежных государств, как Мао Цзэдун, Эрнесто Че Гевара, Фидель Кастро, Хашимин. Завершилась экскурсия прогулкой по скверу имени Кирова. Участники обменивались впечатлениями, задавали интересующие их вопросы. Благодарим за интересную и очень познавательную экскурсию. Хочется больше таких мероприятий. Даже мы, коренные иркутяне, далеко не всегда знаем об истории родного города, его зданий, личностях, которые здесь жили, работали, приезжали сюда с визитами, поделилась Нина Спиридонова. Напомним, в этом году для участников проекта «Активное долголетие» администрация города организовала серию тематических экскурсий по знаковым местам. Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», улицы Ленина и Карла Маркса, бульвар Гагарина. В них приняли участие более 150 иркутян в возрасте 55+. И это все новости данного выпуска. Следующая лента новостей завтра в нашей утренней программе.
Лента новостей. Информационная программа Иркутского городского радиоканала.